Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Открытие экологического лагеря в Химкинском лесу в знак протеста против вырубки деревьев. Завершение следствия по делу о подрыве Невского экспресса. Допрос горничной гостиницы «Софитель», обвинившей бывшего главу МВФ Доминика Строскана в сексуальных домогательствах. Эти и другие темы, а также обзор американских газет, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе программы. Сегодня в Химкинском лесу под Москвой открывается экологический лагерь протеста против рубки деревьев под строительство скоростной трассы Москва-Санкт-Петербург. Его организуют антифашисты, анархисты и активисты левых организаций. Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова и ее сторонники готовы помочь своим единомышленникам в борьбе против вырубки лесов в Подмосковье. Об этом она заявила радио «Свобода», комментируя слухи о якобы расколе среди экологов. Рассказывает корреспондент радио «Свобода» Мумин Шакиров.
Разбить лагерь в Химкинском лесу намерены представители нескольких организаций. Среди них активисты либертарного движения «Автономное действие», радикально-экологического движения «Хранители радуги», комитета за рабочий интернационал и далее по списку анархисты, антифашисты и даже правозащитники. Компания разношерстная, но объединяет их одна идея – приостановить вырубку лесов не только в районе Химки, но и в других зонах Подмосковья, где должна пройти трасса Москва-Санкт-Петербург, говорит активист движения «Хранители радуги» Александра Назаренко.
Сейчас идет рубка не только Химкинского леса, но еще и Солнечногорского леса, это следующий район за Химками. Сейчас Подушкинский лесопарк вырубается, это Одинцовский район, тоже под платную трассу. Будут вырубаться леса под ЦКАД, это центрально-кольцевая автомобильная дорога, тоже будет платная федеральная трасса рядом с Малой Бетонкой. Везде планируются вырубки леса. Ну и более мелкие, конечно, случаи, это и Троицк, и Люберцы, и Балашиха, все под застройку.
В день открытия лагеря экологи проведут митинг в Зеленограде. Место выбрано не случайно. Недавно под дорогу начали вырубать леса, находящиеся на территории Солнечногорского района. И там же на акции будет объявлено, где именно будет разбит палаточный лагерь «Химки-2011». Меры предосторожности не излишни, считает активистка движения «Автономное действие» Марина Попова.
Особо афишировать тоже не хотелось, учитывая, как бы, в общем, не всегда здоровый интерес там правоохранительных органов в том числе, как показали события в Химках и в Солнечногорском районе. Чтобы он был обнародован, как тогда, когда туда приедет максимальное количество народу, поскольку максимальное количество народу туда поедет уже там для дальнейшего участия именно зеленоградского митинга.
Организаторы лагеря «Химки-2011» ни в коем случае не противопоставляют себя движению в защиту Химкинского леса, которое возглавляет Евгения Чирикова. Делать придется то же самое, что и их предшественникам. Спасать лес.
С одной стороны, он будет заниматься тем же, чем как бы уже занимаются другие экологические лагеря, то есть действующий лагерь в Химкинском лесу. Вот был лагерь возле поселка Менделеево в Солнечногорском районе, где тоже идут незаконные вырубки леса для подготовки к строительству этой трассы. А то есть фиксировать и пытаться останавливать незаконные работы, поскольку, как выяснилось, ни как бы по Химкам, ни по Солнечногорскому району никаких разрешений ни на вырубки, на подготовительные работы к строительству. Дороги у них нет. Но, с другой стороны, мы будем проводить митинги, сходы граждан. Вот, например, как в Химках 30 июля в 2 часа возле входа в парк Толстого там будет сбор. То есть мы будем работать с населением, там не то Химок, Солнечногорского района, там деревень, городов.
Однако идеологических акцентов в работе с населением не избежать, считает активистка движения «Автономное действие» Марина Попова.
Мы себя назвали по составу участников оргкомитета лагерем анархистов, антифашистов, левых и социальных активистов. То есть он такой будет, с одной стороны, политизированный, ну и как бы на семинарах будем обсуждать именно с левых позиций, вот, как я уже сказала, проблему там защиты природы, экологических движений и так далее.
Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова жестко отреагировала на некоторые публикации в столичной прессе, где утверждается, что в среде экологов намечается раскол.
Я очень благодарна ребятам, которые сейчас организуют лагерь, потому что после наших последних задержаний я просто сейчас, откровенно говоря, лечусь. К сожалению, есть определенная тенденция, она идет от Кремля, когда нас пытаются представить или левыми, или ультралевыми, или ультраправыми, и пытаются всячески показать, что это не общественное движение, которое поддерживает 76% населения, а какая-то местечковая затея вот этих сумасшедших ультра каких-то. Дать ему какой-то политический окрас с тем, чтобы оттолкнуть от нас людей. Они делают все для того, чтобы расколоть гражданское общество. Правых обозвать нацистами, левых маргиналами, всех растаскать по разным углам. Ну, кто ведется на эту провокацию, того мне искренне жаль. А со своей стороны я хочу ту мысль, которую я вот уже несу 5 лет, продолжить, что наша борьба – это даже не борьба за лес, это не борьба за права человека, это борьба за сознание граждан. Мы просто поняли на примере Химкинского леса, что установилась совершенно чудовищная ситуация в нашей стране, когда с нами не считаются. Независимо от того, какие мы старые, молодые, левые, правые, нас здесь ни во что не ставят. Трасса Москва-Санкт-Петербург – это яркий пример.
Эксперт центра Карнеги Николай Петров убежден, что политизация протестных движений в России – процесс ожидаемый и неизбежный. По его мнению, власть не оставляет людям других путей решения конкретных проблем.
Если мы говорим о политизации любых протестных движений, то происходит она двояким образом. С одной стороны, есть какой-то реальный протест, будь то экологический, культурный, какой бы то ни было еще, который в какой-то момент начинает либо обретать черты политического движения, либо сотрудничать с какими-то из существующих политических движений. А возможен и обратный путь, когда политические движения, особенно в ситуации предвыборной, смотрят, где и как они могли бы себя продемонстрировать и вступить в какую-то борьбу, конфронтацию с властью. И то и другое направление мы видим в том числе и в связи с Химкинским лесом, и мне кажется, что весь ход развития этого конфликта за последние 2 года показал, что без политизации, а вернее даже сказать, без изменения политической системы, когда возникают силы, когда возникают политические партии, которые способны не только озвучить какую-то проблему, но и добиться того, чтобы власть к этой проблеме отнеслась серьезно и каким-то образом скорректировала свою позицию, без выработки такого рода механизмов решение серьезных проблем, оно невозможно.
Работа палаточного лагеря «Химки-2011» с участием анархистов, антифашистов и представителей левых и леворадикальных движений продлится до 6 августа. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы» в Москве. 18:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Защита одного из бывших руководителей ЮКОСа Платона Лебедева уже завтра подаст жалобу на отказ суда освободить их подзащитного условно-досрочно. Член Российской академии наук Евгений Велихов заявил, что намерен покинуть пост главы общественной палаты после избрания ее нового состава. Россия подготовит свой черный список американских должностных лиц в ответ на решение властей США закрыть въезд в страну для российских чиновников, предположительно причастных к смерти Сергея Магнитского. В Махачкале сегодня был убит глава пресс-службы президента республики Гарун Курбанов и его водитель. Норвежская полиция сообщила о завершении поисков тел погибших в результате стрельбы в молодежном лагере на острове Утоя 22 июля. В афганской провинции Урусган 3 смертника взорвали себя на территории административного комплекса в городе Таринкот. Погибли, по уточненным данным, 22 человека, еще 37 ранены. Россия разрешила ввоз овощей из Болгарии. Эмбарго снимается с пятницы 29 июля. Ранее возобновился импорт овощей еще из 10 европейских стран. Как всегда, отмечу, что с последними новостями Радио Свобода, текстами программ, сообщениями корреспондентов, блогами наших авторов, экспертными мнениями и еще очень многим другим вы всегда можете познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу swobodanews.ru. Мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди обзор свежих американских газет. С нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Вчера газета «Вашингтон Таймс» опубликовала материал о том, что согласно докладу американских спецслужб, составленному в конце прошлого года, российская военная разведка якобы несет ответственность за взрыв у внешней стены здания посольства США в Тбилиси в сентябре прошлого года. И вот как на эту публикацию отзывается американское медиасообщество. На страницах политического интернет-ресурса American Thinker известный обозреватель Рик Моран соглашается с мнением одного из коллег, что публикация «Вашингтон Таймс» является политическим блокбастером. Автор задается вопросом, о чем идет речь, о вышедших из подчинения агентах или о задуманных властями заговоре. Путин, вероятно, сошел с ума, если отдал приказ о чем-то подобном. Это возможно, но невероятно, пишет автор. Более вероятно, считает он, что это была месть и желание запугать Соединенные Штаты со стороны местных русских за нашу поддержку властей Грузии во время войны. Конгресс, продолжает автор, понятным образом заинтересовался данной информацией, и там, по-видимому, идут споры с администрацией по вопросу о проведении слушаний по этому делу. Автор публикации выражает уверенность в том, что эта информация никогда не станет доступной общественности, потому что если американский народ услышит об этом, он потребует, чтобы США не подписывали договор по противоракетной обороне с Россией и не помогали Путину, так пишет автор, получить членство в ВТО. Этого нельзя допустить, особенно сейчас, когда мы нажали кнопку перезагрузки в наших отношениях с Россией, пишет обозреватель Рик Моран. Другой политобозреватель Марк Адаманис в публикации в журнале Forbes на эту же тему задается вопросом, кто с американской стороны обеспечил утечку информации газете «Вашингтон Таймс». Почему эти чиновники столь беспечно сливают подробности совершенно секретного доклада репортеру газеты? Почему администрация Обамы не начала расследование по факту столь беспардонных нарушений режима безопасности? Марк Адаманис считает, что в правовом и в конституционном плане поступок автора публикации Элли Лейка в «Вашингтон Таймс» абсолютно ничем не отличается от действий интернет-ресурса «WikiLeaks». Александр.
Алан, давайте перейдем теперь к другой теме. Известно, что демократы и республиканцы все еще не пришли к согласию об увеличении потолка государственного долга, равного сейчас 14 триллионам 300 миллиардам долларов, что грозит дефолтом 2 августа и финансовым кризисом. Мы очень долго и много, как и все другие СМИ, говорим об этом не первую неделю. Вот что бы вы выделили из сегодняшних публикаций на эту тему в американской прессе? Но явно опять они есть.
Разумеется, Александр. Привлекает внимание публикация в газете «Нью-Йорк Таймс». Обозреватель газеты Джеки Калмс считает, что во всей этой истории с дебатами о повышении потолка государственного долга президент Барак Обама занял позицию стороннего наблюдателя. Автор пишет, пустив в ход тяжелое вооружение из президентского арсенала, включая обращение к нации в понедельник вечером и угрозу вето, президент Барак Обама рискует превратиться в зрителя в один из самых критических моментов своего президентства. Обама не сумел заключить грандиозную сделку, к которой стремился, повысить потолок госдолга в пределах до 4 триллионов долларов, и теперь его задача состоит в том, чтобы добиться наиболее благоприятного исхода из всех возможных, или хотя бы того, который не навредил бы его предвыборным надеждам. Ни одна мера не может быть принята без подписи президента, так что Обама не так уж беспомощен, но его ограниченные возможности в разделившемся во мнениях правительстве добиться изменения закона и его неспособность достичь компромисса с парламентариями-республиканцами, многие из которых считают своим долгом никогда не идти на компромисс с ним, становится самым значительным на сегодняшний день испытанием в попытках Барака Обамы найти взаимопонимание между двумя партиями и заставить Вашингтон работать. Автор публикации приводит мнение сотрудника Брукинского института Билла Галсона, согласно которому президент не так уж абсолютно беспомощен, но, тем не менее, его обращение к нации по телевидению свидетельствует о том, что у Обамы в запасе не осталось средств. Другой обозреватель, стратег республиканцев Вин Вебер, считает, что позиция Обамы в этом вопросе находит более широкую поддержку, чем хотелось бы думать республиканцам. Тем не менее, Обама портит свой имидж руководителя, так как люди видят, что он не может решить проблему. Об этом пишет обозреватель газеты «Нью-Йорк Таймс» Джеки Калмс.
Алан, благодарю. Напоминаю, Алан Давыдов познакомил нас с некоторыми публикациями в свежих американских газетах. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Генеральная прокуратура России направила в суд дело о подрыве поезда «Невский экспресс» в ноябре 2009 года, в результате которого погибли 28 человек. Четырем уроженцам Ингушетии предъявлены обвинения в терроризме. Еще 6 человек обвиняются в участии в незаконном вооруженном формировании, рассказывает моя коллега Светлана Павлова.
Материалы уголовного дела направлены в Тверской областной суд для рассмотрения по существу. По делу проходят 10 обвиняемых. Жителям ингушского села Экажево Тархану Татархану и Беслану Картоевым, а также их соседу Якубу Аушеву, предъявлено обвинение в организации незаконного вооруженного формирования и участии в нем, бандитизме, террористическом акте, убийстве и покушении на убийство, а также в незаконном обороте и изготовлении оружия и взрывчатых устройств. Еще 6 обвиняемых. Обвиняемым, все по фамилии Картоевы, инкриминируют участие в незаконном вооруженном формировании, бандитизм и незаконный оборот оружия. Главный редактор сайта Агентура.ру Андрей Солдатов считает так называемую ингушскую версию подрыва Невского экспресса справедливой, судя по тем показаниям, которые давали обвиняемые. Однако он не исключает и возможность процессуальных нарушений в ходе расследования.
Ситуация выглядит просто очень неясной, потому что адвокаты заявляли о том, что применялись пытки, потом они стали говорить, что в результате проверок это было не доказано, потому что пытки применялись без следов. Но эти заявления тоже нужно проверять, потому что они могут делаться бездоказательно. Это расследование предыдущего теракта в 2007 году, связанное с подрывом Невского экспресса, сопровождалось большим количеством нарушений. В конце концов, обвиняемые, в общем, были практически оправданы. Всегда возникает вопрос о процессуальной стороне. Кроме того, насколько я понимаю, этим 10 человеком, которые обвиняют подрыв в 2009 году, в общем, была идея о том, чтобы обвинить их в том числе в том, что они как-то участвовали в подрыве 2007 года. Там, если не везли взрывчатку, то помогали изготавливать и так далее. Будет очень интересно посмотреть, как все это будет выглядеть в суде.
Следствие установило причастность к подрыву Невского экспресса в 2009 году еще 7 человек. Это Александр Тихомиров, известный как Саид Бурятский, Багаудин Долгиев, Осман Ужаков и 4 брата Картоевы, которые были убиты в ходе спецоперации в марте 2010 года в селе Экажево. Скоростной поезд номер 166 Москва-Санкт-Петербург сошел с рельсов на границе Новгородской и Тверской областей 27 ноября 2009 года. В катастрофе погибли 27 человек, позже скончался еще один. Более 130 были ранены. По версии следствия, крушение поезда произошло из-за сработавшего на его пути взрывного устройства. О том, что изменилось в сфере обеспечения безопасности на железной дороге со времен подрыва Невского экспресса, в интервью «Радио Свобода» рассказал президент Международной контртеррористической тренинговой ассоциации Иосиф Линдер.
Усилена так называемая техническая составляющая обеспечения безопасности, то есть это камера наблюдения, это соответствующие технические полосы отчуждения, продолжение проведения так называемой оперативной составляющей, то есть работа в соответствующих группах риска и получение опережающей, по возможности опережающей оперативной информации о возможно готовящихся мероприятиях.
По словам Иосифа Линдера, к числу наиболее рискоопасных участков пути можно отнести любую скоростную трассу, особенно на тех направлениях, где используются поезда с повышенным скоростным режимом, поскольку любое чрезвычайное происшествие, будь то теракт или авария, на скоростной трассе более опасно для жизни и здоровья граждан, чем на штатной железнодорожной магистрали, где скорость движения поезда значительно ниже. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Екатеринбургский правозащитник Алексей Соколов собирается продолжить свою деятельность. Вчера суд принял решение о его условно-досрочном освобождении. И это решение стало неожиданностью как для близких Соколова, так и для правоохранительных органов Свердловской области, рассказывает наш корреспондент в Екатеринбурге Екатерина Петрова.
В ближайшее время в Екатеринбург вернется правозащитник Алексей Соколов. 27 июля его выпустили по условно-досрочному освобождению. Такое решение принял суд в Красноярском крае, где Соколов отбывал наказание по обвинению в грабеже. Рассмотрение прошения заняло немногим более часа, и в тот же день правозащитника отпустили. В интервью «Радио Свобода» Алексей Соколов заявил, что продолжит защищать права человека.
впечатления, конечно, у меня самые наилучшие и поднятое настроение ввиду того, что меня наконец-то освободили из этих казематов. Я, так сказать, пребываю в радостном расположении духа от того, что я скоро увижу свою дочь, сына и жену. Планы на будущее, защита прав человека в любом случае актуальна для меня. Я даже, находясь в местах лишения свободы, не оставлял этой темы и не уходил никогда от возможности помочь человеку.
Алексея Соколова задержали в 2009 году. Ему предъявили обвинение в грабеже, который был совершен в начале 2000-х. Дело основывалось на показаниях заключенных, которые якобы принимали участие в этом преступлении. Алексей Соколов и его сторонники сразу заявили о фабрикации дела. По их мнению, силовикам мешала правозащитная деятельность. Соколов возглавлял организацию «Правовая основа» и рассказывал о правонарушениях в колониях. В частности, он стал автором нашумевшего фильма «Фабрика пыток», который получил распространение в сети. В защиту Алексея Соколова выступили российские и европейские правозащитники. В его поддержку подписывали петиции, а на суд приезжали ведущие адвокаты. Тем не менее, Алексея Соколова признали виновным и посадили на 5 лет. Прошение об УДО он подавал неоднократно, но в прошлые разы ему отказывали под предлогом дисциплинарных взысканий. Почему Соколову дали возможность выйти на этот раз, сказать сложно. Активист Межрегионального центра по правам человека Вячеслав Башков считает, что немалую роль в этом сыграла общественная поддержка.
Во-первых, Алексей на самом деле не виновен, как я считаю и как считают его товарищи. Во-вторых, он, несмотря на тяжелые условия, продолжал заниматься защитой прав осужденных. В первую очередь, конечно, своих прав, но и помогал другим заключенным. Я подозреваю то, что Алексей Соколов был не самым удобным осужденным. К нему и придраться довольно-таки сложно, да? Головную боль он доставляет серьезную. Кроме того, что к нему ездят адвокаты, правозащитники. Из Москвы ездят правозащитники. Общественное внимание, которое было приковано к Соколову, оно, безусловно, сыграло свою роль.
Дома Алексея Соколова ждет жена и маленькая дочь Алина. Недавно она ездила с мамой в Петербург, где принимала участие в фотосессии вместе с Юрием Шевчуком. Известный певец и музыкант снимался с детьми тех, кого правозащитники называют политзаключенными. Алине сейчас 5-й год, папу она помнит и ждет, рассказала нам жена Алексея Соколова Гуля.
Она его ждет, она знает, что у папы сложная работа где-то далеко. Мы ездили 2 раза с дочерью туда, в колонию. Все помнит, знает, получает так называемые подарки от папы, да. Конечно, до конца я не верила, что он получит УДО. Пока на самом деле он не будет сидеть рядом со мной на кухне и кушать мои супы, да, как говорится, я не поверю в то, что Алексей действительно на свободе.
Алексея Соколова ждут в Екатеринбурге 28 июля. Он должен прилететь на самолете. Силовые ведомства пока хранят молчание по поводу решения об его условно-досрочном освобождении. В ГУВД области, которая занималась расследованием дела правозащитника, по всей видимости, не знали о готовящемся УДО. Будет ли областная прокуратура обжаловать это решение, тоже пока не ясно. Екатерина Петрова для «Радио Свобода», Екатеринбург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 18:30. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Члены Совета по правам человека при президенте России назвали произволом основание для отказа одному из бывших руководителей ЮКОСа Платону Лебедеву в условно-досрочном освобождении. Как сообщила глава Московской хельсинкской группы Людмила Алексеева, об этом говорится в заявлении, принятом сегодня на заседании Совета. В Махачкале сегодня были убиты глава пресс-службы президента Дагестана Гарун Курбанов, а также его водитель. Неизвестные обстреляли чиновника, когда он выходил из дома и садился в автомобиль. В башкирском городе Янаул сегодня при взрыве гранаты в строящемся здании погиб 1 человек, еще 4 ранены. Произошло это во время ссоры. Россия подготовит свой черный список американских должностных лиц в ответ на решение властей США закрыть въезд в страну для российских чиновников, предположительно причастных к смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Как сегодня заявила пресс-секретарь президента России Наталья Тимакова, такое указание дал лично Дмитрий Медведев. Член Российской академии наук Евгений Велихов намерен покинуть пост главы общественной палаты после избрания ее нового состава. В интервью газете «Коммерсант» Велихов отметил, что в любой организации нужна ротация кадров. Норвежская полиция сообщила о завершении поисков тел погибших в результате стрельбы в молодежном лагере на острове Утоя 22 июля. В Афганистане при нападении боевиков на город Таринкот погибли, по последним данным, 22 человека, более 30 ранены. Среди погибших сотрудники сил безопасности и гражданские лица, в том числе местный журналист, сотрудничавший с BBC, и много детей. На севере Косово американские и французские миротворцы заняли позиции на двух контрольно-пропускных пунктах на границе с Сербией, где в среду около 200 местных сербов напали на полицейских. В результате беспорядков был убит полицейский и подожжен один из КПП. Мы продолжаем программу «Время свободы». Напоминаю, что итоговый выпуск «Времени свободы» слушайте в нашем эфире всегда в 8 часов вечера по московскому времени по будням. Вместе со мной в студии автор и ведущий программы Андрей Шары. Андрей, здравствуйте. С чего сегодня открываетесь?
Добрый вечер, Александр. Открываю, к сожалению, с трагической темы. В Махачкале застрелен очередной высокопоставленный чиновник Гарун Курбанов. Буду беседовать с экспертами на тему о том, как обеспечить в столь неблагоприятных условиях стабильное развитие Дагестана. Еще одна тема, на которую хочу обратить внимание слушателя. Российский гражданский активист Денис Солопов, освобожденный из заключения на Украине, получил политическое убежище в Нидерландах. Почему же Солопов не хочет возвращаться в Москву? В конце выпуска расскажу об инициативе мэра итальянского города Флоренция Маттео Ренци. Он предложил завершить недостроенную Микеланджело, церковь Сан-Лоренцо, и облицевать фасад здания мрамором в соответствии с замыслом великого итальянского скульптора и архитектора. Вот об этой теме я беседовал, в частности, с римским журналистом Алексеем Букаловым. Давайте послушаем.
Церковь Сан-Лоренцо – это одна из древнейших церквей Флоренции. Она основана в 393 году. Ее несколько раз реконструировали в XI, скажем, веке и в 15 веках. А в 16 веке сын Лоренцо Медичи, Джованни, который стал папой, поручил Микеланджело пристроить в церкви гробницу Медичи. Базилика была возведена, но не облицована. И надежды Микеланджело на продолжение работ над этим фасадом умерли вместе с заказчиком в 1521 году. И вот теперь мэр Флоренции предлагает завершить проект Микеланджело к 2015 году и облицевать этот довольно непрезентабельный, как ему кажется, ныне фасад, облицевать его мрамором. Вот такая проблема возникла неожиданно перед Флоренцией. Более важных проблем нет, и она даже будет вынесена на городской референдум.
Италия известна своим бережным отношением к памятникам истории. Общественная дискуссия вокруг этого предложения сеньора Ренци ведется?
Голоса разделились, но большинство все-таки выступает против этой идеи. Это постоянная борьба хорошего с лучшим. Разные точки зрения в разных городах по-разному на это смотрят. В Риме, например, давно отказались от идеи восстанавливать Колизей или там облицовывать его. Хотя когда-то в свое время этот великий амфитеатр Флавиев был облицован мрамором. Между прочим, никто иной, как Микеланджело, сам не гнушался брать оттуда мрамор для, скажем, строительства собора Святого Петра, нового собора. Арена де Верона, другой римский цирк, они его там подреставрировали, подремонтировали, и он выглядит как новенький, там проходит театральный спектакль. Какой из этих двух точек зрения присоединится Флоренция, покажет будущее. Тем более, что эта идея сама по себе не новая. Еще 5 лет тому назад предлагалось воссоздать фасад с использованием прочных современных материалов, то есть на тысячелетие опять построить. Но, правда, теперь вот предлагается выполнить облицовку заново, ну, из мрамора, как хотел Микеланджело. Тем более, что найдены все чертежи, схемы разработки самого маэстро.
Беседу с Алексеем Букаловым продолжу в завершении итогового выпуска программы «Время свободы», когда познакомлю вас и с мнением экспертов-архитекторов по этой теме и, естественно, представлю главные информационные темы дня. Эфир, как обычно, Александр, в 20.07.
Благодарю, Андрей. Напоминаю, что итоговый выпуск «Времени свободы» почти всегда ведет Андрей Шары. Горничная нью-йоркского отеля «Софитель» Нафисату Диало, обвиняющая в сексуальных домогательствах бывшего директора Международного валютного фонда Доминика Строскана, ответила на вопросы представителей прокуратуры. Ранее было объявлено, что судебные слушания по иску Диало к Строскану отложены еще на 3 недели, до 23 августа. Защита Строскана обвиняет Диало во лжи и требует полностью закрыть это дело, рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
Адвокат Нафисату Диало Кеннет Томпсон сообщил журналистам, что представители прокуратуры Манхэттена беседовали с его подзащитной в течение 8 часов. Это была первая встреча Диало с представителями судебных органов после того, как в начале июля было объявлено, что у следствия появились сомнения в достоверности ее заявлений. По словам Томпсона, основной темой допроса были записи двух разговоров между Нафисату Диало и ее находящимся в заключении знакомым. Эти переговоры состоялись вскоре после ареста Строскана в Нью-Йорке. По мнению Томпсона, записи свидетельствуют, что Диало не выражала приписываемого ей защитой Строскана желание получить деньги с помощью шантажа.
В течение нескольких часов мы слушали эту запись, из которой следует, что потерпевшая не произносила приписываемых ей слов «У него много денег, и я знаю, что делать». На всем нынешнем допросе присутствовал переводчик западноафриканского языка Фулани. Он слушал эту запись, как и все мы, не один раз.
Томпсон отметил, что вышеупомянутая фраза является неверным переводом слов Диало, а фразу «я знаю, что делать» его подзащитная произнесла в ответ на вопросы знакомого о том, есть ли у нее адвокат и в порядке ли она. Только после этого, подчеркнул адвокат, собеседник Диало упомянул о влиятельности и богатстве Строскана. Таким образом, полагает Томпсон, те, кто обвиняет Диало в желании заполучить деньги Строскана, неправы. На самом деле, сказал Кеннет Томпсон, Диало думает только о том, как защитить свое достоинство и привлечь к ответственности человека, фактически изнасиловавшего ее. И она имеет на это полное право. Сомнения в искренности Диало появились после того, как ее уличили во лжи при подаче заявления о предоставлении политического убежища в США. Общение Диало с осужденным по делу о контрабанде наркотиков также стало поводом для подозрений в том, что горничная солгала следствию о том, что в действительности происходило в номере отеля «Софитель» между ней и Стросканом. В своих интервью Диало признала свои прошлые ошибки, однако настаивала, что об инциденте с бывшим директором МВФ она говорила только правду. Следующее судебное слушание по этому делу состоится 23 августа. Сегодня Нафисату Диало впервые после ареста Строскана должна появиться на публике. Она встретится с пастором одной из христианских церквей Бруклина и лидерами нескольких мусульманских организаций, поддержавших ее и потребовавших, чтобы дело было доведено до суда. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Сетевые разговоры». Сегодня ее подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Скандинавии Сергей Джанян, и посвящена она, естественно, сетевым откликам на недавнюю трагедию в Норвегии.
После того, как с момента страшной трагедии в Норвегии прошла уже без малого неделя, в скандинавской благосфере стихает накал эмоций. Гнев, отчаяние, ужас сменились опустошенностью. Первый шок прошел, и жители северных стран пытаются осмыслить чудовищную невероятность, содеянного 32-летним террористом Андерсом Берингом Бревиком. Самый жестокий серийный убийца в истории Норвегии, смертельно ненавидящий мусульман и социал-демократов, и в то же время интеллигентный, симпатичный молодой человек, танцевавший хип-хоп, занимавшийся спортом и друживший с выходцем из Пакистана. Славный малый, один из нас, как охарактеризовал его один из бывших школьных друзей. Но как такое вообще было возможно? В блоге датской газеты «Политикен» посетитель Каспер из Копенгагена считает, что во всем виноваты политики.
Представьте, если бы политики могли свободно и открыто обсуждать проблемы иммиграции еще 30 лет назад, у нас никогда бы не нашли серьезной поддержки националистические партии, такие как Датская народная партия или Норвежская партия прогресса. И уж наверняка не появились бы такие террористы, как Андерс Брейвик.
Вопрос психического здоровья Брейвика остается одной из главных тем обсуждения у скандинавских блогеров. Вот что пишет на форуме газеты «Юланспостен», получившей, напомним, всемирную известность благодаря карикатурному скандалу, Ева Тистед из датского города Вайле.
А есть ли у убийцы вообще интеллект? Он взрывает бомбу в пятницу после рабочего дня. Если бы он взорвал ее утром, ему, возможно, удалось бы совершить покушение на премьер-министра. И он успел бы съездить на остров Утоя и напасть на бывшего премьер-министра Гру Харлем Брундтланд, которая покинула остров незадолго до его приезда. У него, как я понимаю, был именно такой план, но он почему-то от него отклонился. Большая часть манифеста Брейвика скопирована с манифеста американского Унабомбера. А нехватка образования означает, что Андерс Брейвик не в состоянии анализировать и оценивать используемый материал. Идеалом Брейвика является семейная ячейка образца 50-х годов, времен патриархального общества, но у него нет собственного опыта жизни в полной семье. Его родители развелись, и он не разговаривал со своим отцом в течение 15 лет. Брейвик утверждает, что он защищает христианство, но исходя из того, что я прочитала в его манифесте, нет никаких оснований полагать, что он понимает суть христианского учения. Если бы он был в состоянии думать, то увидел бы, что нельзя защищать христианство, уничтожив центр Осло и убив 76 невинных людей.
Не остались в стороне от обсуждения норвежской трагедии и русскоязычные жители Скандинавии. Вот мнение блогера под ником Упасика с форума «Шведская пальма».
Если существует культурный антагонизм, то сколько ни сжимай пружину неприязни рычагами толерантности, срыв неизбежен. И неудивительно, что объектом атаки стала именно рабочая партия. А версия про психического больного – это для недалеких обывателей. По большому счету, правительству Норвегии нужно подать в отставку, а правительствам остальных стран задуматься нужно, почему возникла такая ситуация. А в первую очередь в отставку должен подать начальник полиции, или как он там называется. 2 часа расстреливали людей на острове, подлететь к которому можно за минуту.
И словно в ответ ему возражает блогер Фредди с русского портала в Норвегии.
Рабочая партия стояла у истоков норвежской независимости. Она сплотила народ после Второй мировой войны. Ох, как непросто тогда жилось норвежцам. Она сумела правильно распорядиться деньгами, доставшимися от нефти и газа, и не профукала их. И всегда последовательно боролась с ксенофобией, страшной раковой опухолью на теле современной Европы. Поэтому ублюдок и стрелял по молодежи из рабочей партии. Это главные враги фашистов и расистов всех мастей, хоть местных, хоть заезжих. Но Норвегия никогда не станет фашистской страной. Она умеет извлекать уроки. И именно это и делает страну и ее народ чудесными.
Заглянул я и в блог «Норвежки года» Марии Амели, хорошо известной нам также, как россиянка Мадина Саламова. Но, увы, последняя запись в блоге бывшей писательницы «Нелегала» датируется 19 июля. Но вот, пожалуй, самый потрясающий сетевой ресурс, который удалось обнаружить, это сообщество на Facebook «Мама Беринг». И тут надо объяснить, о чем идет речь. В настоящее время семья Андерса Брейвика, 3 его сестры и мать, взяты под охрану полиции и скрываются по тайным адресам. Слишком велик риск расправы. Один из друзей детства Брейвика поделился на Фейсбуке воспоминаниями о его матери, описав ее как душевную и славную женщину, и добавил в конце: «А я почти не удосужился подумать, каково ей сейчас». И тогда в Фейсбук была создана группа в поддержку матери Андерса Беринга Брейвика «Мама Беринг». Вот что пишут там люди.
Дорогая мама Беринг, в это тяжелое для вас и остальных норвежцев время мы, создавшие эту группу, хотим, чтобы вы знали, мы о вас думаем, ведь вы тоже являетесь одной из потерпевших.
Никто не должен осуждать вас за то, что сделал он. Мать всегда будет любить своего ребенка. В этом нет ничего ненормального.
Выступая на вечере памяти жертв теракта, собравшим на улицах Осло 150 тысяч людей, премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг сказал следующие слова. Норвегия выстояла в этом тяжелом испытании. Зло может убить отдельного человека, но зло никогда не может победить целый народ. Слова премьера – отнюдь некрасивая фраза. Норвежцев действительно не согнуло испытание нечеловеческой жестокостью. По информации норвежской газеты «Dagbladet», за один лишь вечер вторника более 10 тысяч норвежцев присоединились к группе поддержки «Мамы Беринг».
Над рубрикой «Сетевые разговоры» сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» в скандинавских странах Сергей Джанин. В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
«Радио Свобода». Новости.
Члены Совета по правам человека при президенте России назвали произволом основание для отказа одному из бывших руководителей ЮКОСа Платону Лебедеву в условно-досрочном освобождении. В Махачкале сегодня были убиты глава пресс-службы президента Дагестана Гарун Курбанов, а также его водитель. В башкирском городе Янаул сегодня при взрыве гранаты в строящемся здании погиб один человек и 4 получили ранения. Это произошло в результате конфликта и ссоры. Россия подготовит свой черный список американских должностных лиц в ответ на решение. решение властей США закрыть въезд в страну для российских чиновников, предположительно причастных к смерти Сергея Магнитского. Член Российской академии наук Евгений Велихов намерен покинуть пост главы Общественной палаты после избрания ее нового состава. Норвежская полиция сообщила о завершении поисков тел погибших в результате стрельбы в молодежном лагере на острове Утоя 22 июля.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Террор в Дагестане. Убит крупный чиновник.
Комментарии экспертов.
Писатель Светлана Алексеевич. О причинах и уроках теракта в Норвегии.
В блогах Свободы.
Олег Кусов. Не в деньгах кавказское счастье.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
В эфире программа «Время свободы». Потребительские цены в России не растут уже 3 недели подряд. С 5 по 25 июля инфляция оставалась нулевой, сообщил вчера Росстат. Эксперты не исключают повторения ситуации лета-осени 2009 года, когда цены в стране не росли в течение 3 месяцев подряд, и пока прогнозируют, что инфляция 2011 года в целом может оказаться существенно ниже прошлогодней. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Синицкий.
Темпы роста потребительских цен в России в 2011 году пока примерно на 3 недели опережают накопленную с января и до конца июля прошлогоднюю инфляцию. Нынешний рубеж 5,1% в прошлом году был пройден в середине августа. Однако нулевой рост цен в течение 3 последних недель подряд может замедлить и рост общей накопленной инфляции. Главным фактором временного прекращения роста потребительских цен в стране в это время года – по-прежнему можно считать сезонное удешевление фруктов и овощей, отмечает начальник отдела инвестиционного анализа M2M Private Bank Алексей Павлов.
Да, я думаю, что основная причина такой тенденции заключается именно в сезонном факторе удешевления плодовочной продукции, что, в общем-то, для нас традиционно. Мы, быть может быть, даже раньше несколько увидели замедление инфляционного давления в России, однако в конце весны был резкий всплеск цен на топливо, что несколько помешало снизиться, наверное, инфляции чуть пораньше, но поэтому такую тенденцию мы наблюдаем только в июле. Но, опять-таки, основной вклад, конечно же, вносит сезонное удешевление овощей и фруктов, и вот это, наверное, главная причина того, что инфляция фактически сейчас затормозилась.
Курс российского рубля к бивалютной корзине, доллара и евро, достиг теперь максимума за последние 2,5 года на фоне высоких текущих цен на нефть, с одной стороны, и неопределенности на финансовых рынках в отношении доллара в связи с ситуацией в США вокруг лимита государственного долга, с другой стороны. Но если иметь в виду динамику внутренних цен в России, оказывает ли на нее динамику курса рубля сколько-нибудь заметное влияние сегодня? Вспомним, перед финансовым кризисом укрепляющийся рубль отнюдь не сдерживал инфляцию. Главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Если посмотреть на статистику, вообще динамика курса рубля, она никогда не оказывала существенное влияние на инфляцию. Причины здесь другие. В финансовой системе практически не осталось свободной избыточной ликвидности, которая давила на цены в прошлом году. Произошло это потому, что в этом году Центральный банк снизил свои интервенции на валютном рынке, то есть печатание рублей по мере накопления золотовалютных резервов, до минимума. Они в разы меньше, чем то, что наблюдалось в первом полугодии прошлого года. Второй источник ликвидности денежной массы в прошлом году – это был бюджетный дефицит, который тоже добавил к инфляционному потенциалу. Что касается этого года, бюджет первого полугодия был в профиците, и интервенции были Центрального банка минимальные. Собственно говоря, неудивительно, что инфляция пошла вниз и даже раньше, чем ожидалось.
В течение 2010 года потребительские цены в России повысились в целом на 8,8%. В этом году, к 25 июля, накопленная инфляция составила 5,1%. Как она может измениться к концу года, по вашим прогнозам?
Я думаю, что в этом году есть все шансы получить инфляцию не просто ниже прошлогодней, а существенно ниже прошлогодней. Может быть, ниже 7%, и даже при удачном стечении обстоятельств ближе к 6%, которая может показаться сейчас неправдоподобной, но она вполне реализуема. Потенциалы такого фундаментального макроэкономического потенциала для высокой инфляции, а именно избыточной ликвидной системе, он невелик по отношению с тем, что было в прошлом году. Есть все шансы, что в августе мы после многолетнего перерыва можем получить дефляцию. Хочу напомнить, что был период 2009 года, когда мы 3 месяца, август, сентябрь, октябрь, имели нулевую инфляцию. То есть это все возможно. Поэтому из-за того, что избыточной ликвидности в системе нет, есть все шансы получить по итогам года очень низкую инфляцию.
Для России в целом традиционно замедление роста цен летом, после чего следует его новое ускорение – осенью и к концу года. Алексей Павлов, начальник отдела инвестиционного анализа M2M Private Bank.
2011 год является предвыборным годом в России, и, собственно, это создает дополнительные риски повышения бюджетных расходов. Эта часть, она приходится на второе полугодие. Если мы действительно увидим осенью, что, в общем, довольно вероятно, на мой взгляд, существенный рост бюджетных расходов, это может привести к ускорению монетарной составляющей инфляции и, соответственно, совокупной инфляции во втором полугодии. То есть то сезонное ускорение, которое, опять-таки, традиционно для России в осенние месяцы, оно в этом году может получить более сильный и более ярко выраженный характер. И в целом я даже не исключаю того, что вот этот всплеск в конце года инфляционный, он может компенсировать тот самый спад, который будет летом на фоне снижения цен на овощи и фрукты.
Потребительские цены в России не растут уже 3 недели подряд. С 5 по 25 июля инфляция оставалась нулевой, сообщил вчера Росстат. В целом, с начала года рост цен в стране составил 5,1%. В прошлом году 5-процентный рубеж, накопленный с января инфляции, был пройден примерно к середине августа.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Синицкий. В эфире программа «Время свободы». Во Всероссийском центре изучения общественного мнения решили выяснить, насколько актуальной на сегодняшний день для жителей страны является проблема безработицы. Оказалось, что опасаются потерять работу около 2/3 опрошенных, однако почти половина уверены, что в случае необходимости они вновь успешно трудоустроятся. На очереди наша рубрика «Общественное мнение». Ее сегодня готовила Леля Пальвелева.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Письмо, в котором говорится и о разрушении флигеля усадьбы для освобождения места под строительство новой сцены театра «Геликон Опера» и о других объектах со столь же печальной судьбой, только что отправили по назначению, сообщает координатор архнадзора Анастасия Вербицкая. Однако это был лишь первый этап борьбы за историческую застройку.
Сбор подписей мы предполагаем продолжить в электронном виде на сайтах в интернете. Есть такая система «Демократор», попробуем через нее собирать. Тогда все неравнодушные смогут присоединиться и поддержать свои электронные подписи, наш призыв к верховным властям.
Люди, которые готовы были подписаться под этим письмом, заранее были оповещены или это были случайные прохожие, которых вы привлекали?
Мы делали рассылку по нашим подписчикам. У нас есть клуб Архнадзора, там уже довольно большая база наших подписчиков. И мы, приглашая их на акцию, указали, что в ходе акции они смогут оставить свои подписи. То есть те, кто шел на экскурсии, они уже были предупреждены. Были некоторые люди, которые шли просто по переулку или ехали, тоже включившись в действие, могли присоединиться, оставить свою подпись. Ну, это не очень оживленное, тем более в столь поздний час, магистраль, но те, кто там проходил, откликались, останавливались машины, то есть люди даже расступались, чтобы их пропустить, тем не менее они останавливались и смотрели дальше наш фильм.
Фильм демонстрировался прямо на улице?
Да, но это небольшой ролик, посвященный тому, что стоял на этом месте и что из этого вышло.
Как люди, которые не специально пришли, а случайно увидели вашу акцию, реагировали на то, что они, может быть, впервые узнавали?
поскольку это было, во-первых, видеопроекция, во-вторых, были люди в исторических костюмах, это, естественно, вызывает интерес. Соответственно, большое количество народу и человек, что-то рассказывающий в микрофон, привлекает внимание. Соответственно, люди заинтересовываются и начинают слушаться. В основном реакции положительные, никакой, слава богу, агрессии мы не встретили.
Ну да, тем более, что в этот момент ничего не сносили, и вам не приходилось с кем-то, мягко скажем, вступать в полемику.
Совершенно верно.
Люди, этот вот клуб Архнадзора, могли бы вы их как-то охарактеризовать?
Возраст совершенно разный. У нас есть как учащиеся молодежь, студенты, так и люди среднего возраста, и молодые люди, работающие, и пенсионеры. Это люди, которым интересно узнавать что-то новое, которые неравнодушны к облику своего города, и которые хотят жить в исторической среде, помнить о том, что было до них, и сохранять это. Плюс узнавать что-то новое в своем городе.
Кто они по профессии?
Профессии тоже разные. Например, лекции о том или ином архитекторе, вот у нас была лекция о Сергее Устиновиче Соловьеве, привлекает много людей, которые профессионально занимаются архитектурой, но не только. Приходят люди, которым интересно знать город, в котором они живут, и как-то его лучше чувствовать и понимать.
Узнаете ли вы, каковы у этих людей политические предпочтения?
Политическими предпочтениями мы не интересуемся, потому что Архнадзор принципиально не политическая организация. В политику мы совершенно не лезем, мы занимаемся только своей общественной культурологической деятельностью.
Тем не менее, вам прямым или косвенным образом приходится порой давать оценку отдельным важным ключевым фигурам. Например, фигуры мэров Москвы прошлого и нынешнего. Остались ли у Архнадзора какие-то надежды на сотрудничество с Собяниным? Ведь начиналось все вроде как очень обнадеживающе, а теперь сносы исторической застройки продолжаются.
К сожалению, да, несмотря на все радужные заявления, которые мы имели удовольствие слышать, до сих пор еще наследие лужковского так называемого времени, оно продолжает проявлять себя. Нам очень хотелось бы надеяться, что власти все-таки рано или поздно услышат призывы общественности и от слов перейдут к делу. И все заявления о мораториях на сносы в историческом центре наконец-то будут реализованы на практике. Все же мы не оставляем надежды на то, что улучшения какие-то произойдут.
Говорит Анастасия Вербицкая. Между тем, по данным Архнадзора, каждый месяц в Москве в среднем сносят по одному старинному зданию.
Рубрика «Общественное мнение», которую подготовила сегодня Лиля Пальвелева, завершила эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его проведет Михаил Соколов, а в гостях в студии «Радио Свобода» вице-спикер Государственной Думы России, лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Программа «Время гостей» повторяется на волнах «Радио Свобода» в 4 часа ночи и в 11 утра по московскому времени. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Лина Ширяева и Наталья Пахомова. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Основание для условно-досрочного освобождения Лебедева Платона Леонидовича не усматриваю. И удовлетворение ходатайства осужденного прошу отказать.
Нападение на чиновника было совершено около половины девятого утра, когда...
В течение нескольких часов мы слушали эту запись, из которой...
Мы стояли на тротуаре общего пользования, чоповцы просто подбежали, стали...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.